отходы гумна и винодельни в духовной работе. Цель работы в нахождении на уровне простого смысла и природы. Ведь при такой работе у человека нет возможности упасть ниже, если он уже опирается на землю. Это потому, что он не нуждается в большом состоянии, ведь все время начинает будто заново. И работает он всегда так, будто только что начал работать, принимая на себя власть небес, верой выше знания. Основа, на которой строится порядок работы, должна быть самой простой, чтобы быть абсолютно выше знания. И только самый наивный человек может настолько принизить себя, чтобы продвигаться без всякого основания, опираясь лишь на свою веру и не нуждаясь в другой поддержке. А вдобавок, он должен принимать эту работу с большой радостью, будто обладает знанием и явным видением, на которое опирается для подтверждения своей веры. Чтобы полагаться на веру выше знания, совершенно в той же мере, будто есть у него знание. И если человек держится такого пути, то никогда не упадет, а всегда сможет быть в радости от того, что служит великому царю.
Мы видим отсюда очень просто, что мы должны сначала опуститься с высоты нашего эгоизма, когда мы уверены, знаем, управляем ситуацией, пока мы не достигаем здесь нулевой ничтожности, то есть на 100%, с того уровня, на котором у нас было знание, мы идем в любом месте против, вопреки этому знанию, и мы рады этому. И мы уверены, что это правильно, потому что мы не желаем полагаться на все, что находится в желании получать ради получения нашим, что то, что он дает, это наверняка, насколько бы это ни казалось нам неправильным, но это ложь, и невозможно полагаться на это. То есть, как мы производим такой спуск до такой степени ничтожности и подъем к вере? Это может быть только в мере веры выше знания. В нас самих нет таких сил. Кроме эгоизма в нас нет ничего. И поэтому мы можем проверить в соответствии с радостью, которую мы ощущаем каждый раз, когда возвращаемся к тем же самым проблемам, к тем же самым ошибкам, и каждый раз мы понимаем все больше и больше, насколько мы должны находиться в состоянии низменности, и все это выше знания. Это означает, насколько я способен не принимать в расчет своего знания, я принимаю его в расчет только для того, чтобы идти выше него. Тогда, согласно этому, я продвигаюсь. В этом, по сути, и заключается работа. Невозможно не пройдя от точки ничтожности, точки ноль, начать вооружаться силами отдачи. То есть еще раз мы приходим к той же точке, которая называется зародыш, зарождение. И эта ступень все время находится перед нами, и все время предстает нам при других условиях, на другом уровне авиюта, и каждый раз, как это описывает Бааль Сулам в предисловии к учению десяти сферот, когда мы сначала приходим к нулю, затем оправдываем себя за прошлое, это называется отдача ради отдачи, а затем оправдываем других за прошлое, это уже получение ради отдачи. То есть и здесь заблуждения переходят в заслуги, а затем злодеяния переходят в заслуги. И так мы продвигаемся. И когда мы их переводим в заслуги, мы переводим их к низменности, потому что Творец всегда действует и определяет. И когда мы что-то выстраиваем, мы выстраиваем на фоне этой точки низменности, на фоне зарождения, которое все время усиливается. Зарождение, вскармливание и мокин, и разум, и бураника мокин — это три ступени духовного развития. И после того, как удостоился человек войти в духовное, он начинает постигать их. Нефиш в бур, руах в яника и нишама в мокин. Но и на подготовительной стадии в работе, еще до того, как удостоился человек постоянно находиться в святости, тоже имеет место все эти состояния. И бур зарождения называется то время, когда человек отменяет свое «я» на некоторое время и говорит: «Сейчас я не хочу думать ни о чем, связанном с собственной выгодой, и также не хочу пользоваться своим разумом, хотя это для меня является самым важным. То есть, поскольку я не могу ничего сделать, как я это понимаю, то есть я могу делать все, но я должен осознать, насколько это выгодно». И, несмотря на это, он говорит: «Я способен сейчас на некоторое время принять на себя времена, когда я определяю не пользоваться своим разумом, но я должен верить выше разума, верой мудрецов, верить, что есть правитель, и он смотрит на каждого в мире, и каждый в мире находится под его личным наблюдением. Но почему я должен верить в это, а не чувствовать, что это так? И ведь разум обязывает сказать, что если бы я чувствовал существование Творца, то, конечно, бы мог работать на Творца. И более того, у меня бы было стремление служить Ему. Для чего же в таком случае мне это скрытие, что выигрывает Творец от того, что он скрыл себя от творения?» И на это он тоже не ищет никаких объяснений. И на этот вопрос он тоже отвечает таким же образом, что он идет выше знания. И говорит: «Если бы Творец знал, что творением было бы лучше, если бы не было скрытия, то, конечно, бы не делал этого скрытия». И получается, что возникающие в его мозгу вопросы, он отвечает на них, что идет выше разума, и идет сейчас с закрытыми глазами, и только в вере. И об этом сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, комментируя один из текстов: «Куш побежит с дарами в руках своих Творцу». И если человек может сказать «куш», то есть слово «куше», а вопросы его сами по себе являются объяснениями, и от этого, то есть он не нуждается в объяснении, но в самом вопросе ответ, и он говорит, что может идти выше разума, тогда руки его к Творцу, то есть руки его, его желание получать от понятия и достижимо это руки, руки человека, тогда человек в полном согласии с Творцом. Поэтому начало вхождения в работу Творца подобно зарождению, то есть когда он отменяет свою сущность и входит в зарождение в утробе матери, как сказано: «Слушай, сын, наставление отца твоего, и не забывай учение матери твоей», как сказано, потому что матерью называется бина. То есть он отменяет себелюбие, называемое «малхот», и оно называется желанием получать ради получения и входит в отдающий келим, который называется свойством «бина». И человек должен верить, что до своего рождения, то есть прежде, чем душа опустилась в тело, она была слита с Творцом. И сейчас он стремится вернуться и слиться с Ним, как это было до Его нисхождения. И это называется зарождением. То есть, когда он отменяет собственную сущность абсолютно. И хотя сердце подсказывает ему, что он только теперь согласен на отмену своего «я», но потом пожалеет об этом, об этом можно сказать: не беспокойся о завтрашнем дне. И завтра не означает день следующий за сегодняшним, но сегодня и завтра могут быть настоящим и будущим состоянием, и разница между ними может быть даже в час. Это как сказали мудрецы: каждый, кто беспокоится о пропитании на завтра и говорит, что я буду есть завтра, это из-за недостатка веры. И следует объяснить это. Если есть пища сегодня, это означает, что если сейчас он готов принять на себя веру выше разума и думает только о том, что будет потом, то есть у него уже воспоминания о состоянии, когда он думал, что останется в таком возвышенном состоянии навсегда, но затем снова падал вниз вместо низменности, и это место, куда выбрасывают весь мусор. И это означает, что это место отбросов. То есть во время подъема он думал, что все понятие себялюбия — это всего лишь отбросы, которые стоит выбрасывать в отхожее место. То есть он чувствовал, что желание получать является свойством мусора. А сейчас, во время, когда он находится в падении, он сам опустился в это место, подобно котам, копошащимся в мусоре в поисках чего-нибудь съестного, чтобы выжить. И он во время падения похож на котов, а не на избалованных людей, выбирающих всегда, что стоит есть, а что нет. И это то, что мы произносим в молитве «Аллель» — благословение, поднимающее из праха бедного и возносящее из отбросов нищего. И в соответствии с этим получается, что человек в то время, когда он может аннулировать себя на некоторое время, и говорит в это время: «Я хочу сейчас отменить самого себя ради духовного», то есть не думать сейчас о себелюбии, но он сейчас хочет доставить радость Творцу. И он верит выше разума, несмотря на то, что еще ничего не чувствует, все же выше разума он верит, что Творец слышит молитву, исходящую из уст каждого, и перед ним большой и малый равны. И как Творец может спасти самого великого, так же может помочь самому ничтожному. И это называется состоянием зарождения ибур, то есть когда он переходит, авер, из самостоятельной власти под власть Творца. Но это только временно. Объяснение. На самом деле он всегда хочет отменить свое «я», но он не может верить, что эта отмена произойдет навсегда, ведь уже много раз происходило так, что он думал, что это случится, но затем он низко падал со своего уровня вместо отбросов. И все-таки он не должен беспокоиться о том, что будет есть завтра. То есть, конечно же, он упадет затем со своего уровня. И это только из-за недостатка веры. Но он должен верить, что спасение Творца приходит в мгновение ока. Получается, поскольку он отменил себя на это время и желал оставаться в этом состоянии навсегда, получается, что есть у него уровень зарождения до сих пор.
Я действительно не знаю, что тут можно добавить. Мы столько раз говорили об этом. Мы очень много говорили об этих состояниях. Что можно добавить? У нас все время есть та самая работа зародыша, работа приниженного состояния, когда человек именно гордится этим, что он в состоянии принизить себя, он не видит в этом унижения. Если нет никого, кроме него, то вся наша работа раскрыть эту действующую силу. И если наше эго скрывает ее и показывает нам различные ложные явления в действительности, то нам необходимо отменить его. Этим мы раскрываем воздействующую силу, воздействующую во всей действительности, которая передо мной. Поэтому то, что мы занимаемся принижением себя, самоотменой, это отмена нашего эго. Это большое продвижение. И понятно даже рациональным образом, что мы делаем. Если в конечном счете мы никакого воздействия на мир не оказываем, а всего-навсего скрыта от нас действующая сила. Поэтому вся работа состоит в том, каким образом убрать эго, которое мешает мне видеть действие высшей силы, а затем, насколько я в состоянии отменить себя еще больше, для того, чтобы слиться с высшей силой в каждом ее действии, пока мы не приходим к исправлению и полному слиянию. Таков наш путь. Вопросы?
Доброе утро. Он сказал, что если человек может сказать куш, то есть, что его вопросы — это объяснение. И тогда он не нужен, ему не нужны объяснения, но сам вопрос уже объяснение. Что значит, что ему не нужны объяснения?
То, что я вижу перед собой, все это формируется в моем эго. В этом нет никакой истины. Все зависит от моих свойств. Мы все больше и больше видим, что продвигаемся к состоянию наблюдателя. Тем, что я наблюдаю за миром, я меняю его. То есть, я вношу в мир свое эго, то есть мир начинает зависеть от меня. Он формируется во мне, в моих свойствах исключительно, а не то, чтобы у него было какое-то самостоятельное существование. Когда мы начинаем это раскрывать, я понимаю, что прямым образом зависит, что я чувствую в своей действительности, от моих внутренних свойств. Очень просто. Я меняю свои свойства, я меняю свой мир. Вот так. Если это так, то как я могу изменить свои свойства? В каком направлении? Чтобы увидеть себя и мир истинным образом. Если вообще есть истинная форма. Говорят люди, которые прошли какие-то изменения, что есть истинная форма, и это раскрытие высшей силы, высшего мира, который действительно совершенный, вечный, называется Малхут мира бесконечности, в их определениях. И я могу постичь это. Но постичь это я могу при условии, что я отменяю себя, что я вхожу в состояние зародыша, как говорится. В то самое состояние с высшей силой. Но в состояние зародыша я могу зайти, войти только, если я отменю себя. Поэтому сейчас есть передо мной определенная действительность, сложная, которая называется эгоистическим желанием, желанием получить ради самого себя, и я должен отменить ее, насколько она дана мне. Это желание раскрывается во мне слой за слоем, и я должен с помощью окружения, которое пока что играет роль поддержки, матки, той самой высшей силы, с помощью окружения я должен продвинуться. Пока что я ощущаю себя как... Я не чувствую себя каплей семени, и окружение я тоже не чувствую как матку. Но я должен так себе это представлять, что я включаюсь в окружение, и я хочу продвигаться. И тогда у меня есть возможность это сделать. С помощью окружения я могу отменить свое желание получить наслаждение, и в той мере, в которой я его отменяю, я начинаю чувствовать немножко больше истинную действительность. Хотя все это пока что внутри желания получить наслаждение, но все-таки это внутри того, насколько я впечатляюсь от окружения, от того, что я вызываю свет, возвращающий к источнику, и который меня меняет. Итак, пока я не прохожу нулевую точку, точку приниженности, как мы говорили, и приходим к полной самоотмене. И в полной самоотмене я раскрываю высшую силу постоянным образом. И тогда я начинаю расти. И расти я начинаю с того, что пробуждается во мне каждый раз эгоистическое желание из прошлого, и я его исправляю. И хотя оно существует, я его соотношу с высшей силой. И это называется 9 месяцами зарождения. Затем то самое желание получить наслаждение, которое пробуждается снова, я превращаю в намерение ради отдачи. Это называется временем катнута, малого состояния. Затем то же самое желание получить наслаждение, которое пробуждается во мне еще больше, я превращаю в истинную отдачу, в силы отдачи, в которых я уподобляю себя высшему. И это называется большим состоянием. Всего-навсего. Таков путь.
И тогда он переходит к отрывку «Слушай, сын, наставление отца твоего и учение матери твоей». Я бы сказал наоборот. Учение отца своего. Здесь он пишет учение матери своей. Почему он пишет так? Потому что мать Рюбина называется, когда он отвергает собственное себелюбие и переходит к так называемой Малхут.
Тора — это сила веры, прежде всего. И поэтому это мать. Мать обучает ребенка. Даже мудрость, которая исходит из отца, облачается в мать, а потом приходит к ребенку. Во всех этапах зарождения, во время катнута, зародыш находится под воздействием матери. Мы говорим только так. Когда мы проходим все этапы катнута, малого состояния, приходим к гадлуту, мы еще не учили это, не учили, что такое время катнута. Но он все-таки приобрел все келим атымы и может прямым образом получить свет хохма ради отдачи от отца. Но до тех пор... Ну и тут тоже есть много условий.
Тимур из Стамбула спрашивает, как мы можем знать, мы находимся в состоянии зарождения или нет?
Я могу предложить несколько упражнений. Если все приходящее я пытаюсь, иногда мне не дают возможность вспомнить об этом, но если все приходящее я пытаюсь с помощью группы, с помощью дневного распорядка, надо всем приходящим, я пытаюсь пробудиться, напомнить себе, что все приходит свыше для того, чтобы я отменил себя перед группой, перед высшей силой, и признаком правильной самоотмены является радость, что я больше ничего не требую, кроме того, чтобы находиться в таком состоянии продвижения с помощью отмены своего эго. Это называется, что я нахожусь в состоянии зародыша. Что мне от этого есть? Неважно что. Неважно. Только факт, что я нахожусь в слиянии, максимальном, насколько возможно. То есть на ступени самой маленькой. В мире самой маленькой. Этого тоже мне достаточно и важно. И если я вижу, что все-таки я заинтересован от того, чтобы видеть и в том, чтобы видеть и чувствовать различные явления, то в этом есть у меня работа, что пока что я в этом не нахожусь. Необходимо отменить эго до нулевого уровня. И это называется, что мы сливаемся. А потом над этим, хотя оно и пробуждается, сливаемся все больше и больше. И этим мы находимся в 9 месяцах зарождения. И усваивание семени, абсорбция семени, как мы видим в нашем мире, это проблематичная вещь. Большинство проблем находится в восприятии семени, как в духовном, так и в материальном. И даже если мы и занимаемся этим, насколько это возможно, я бы сказал так. То, что происходит потом, во всех проблемах во время, во всех выкидышах, во время состояния зарождения, состояние Ибура, это происходит вследствие какого-то изъяна в течение первых 3 дней восприятия семени.
Другой ученик спрашивает, как мы можем идти в состояние веры во время учебы?
Вера называется сила отдачи. А как еще мы можем идти? Кто властвует? Или мое эго? Или Творец? Одно из двух. Если я учусь, то что я учу? Я изучаю действия Творца, которым я должен уподобиться. Должен в чем-то отождествить себя с ними. Или я отменяю себя для того, чтобы эти действия прошли по мне, как во время Ибура, зародыша. Или я как маленький соглашаюсь с этим, насколько я в состоянии уподобить себя им, как маленький. Или я уже взрослый. Я нахожусь в понимании, в осознании над своим эго. Хотя мое эго в состоянии производить действия. И это называется гадлутом и слиянием. Но все время моей работы происходит над желанием получить наслаждение. Поэтому сказано, я сотворил злое начало. Без этого я бы не существовал. Я был бы подобен на всех ступенях Творцу. Что значит лестница из 125 ступеней? Это значит, что 125 уровней моего эго. 620 раз я раскрываю Творца, чем то состояние, которое у меня было в первом состоянии, в мире бесконечности, где я воспринимал Творца практически на нулевом уровне. А сейчас он передает мне практически всю свою мощь, чтобы я пользовался ей. И это называется помощь противоположности. Поэтому всего мы достигаем в уподоблении Творцу над своим эго, и именно с помощью его, без своего эгоистического желания я не в состоянии достичь Творца. Поэтому приходят ко мне всякие проблемы, мысли, заботы, а еще будут. То, что было, это ничего. И каждый раз все больше и больше. Потому что над ними мы должны выстроить состояние святости. И не бояться. Нет выхода. Так мы растем. Этим ты ставишь себе Творца как царя над всеми этими царями, над своими страхами и так далее. Только с помощью слияния, то есть силы веры, как сказано. Вера выше знания. Отдача, самоотмена, самоотдача над эго. Да? Это невозможно, верно? Обратись к свету, возвращающему к источнику.
Исхадера спрашивает, что такое форма нуля, ничтожности. Что это за форма нуля?
Нулевая форма — это значит, как будто бы не существует. То есть мне не важно, что происходит со мной. Не важно. Я нахожусь в состоянии, когда я чувствую все более и более острым образом от минус бесконечности до плюс бесконечности. А я остаюсь неизменным, нулем. Неживая форма, ноль. То есть на меня ничего не воздействует. Как будто бы ничего не воздействует. То есть я чувствую, но это не меняет моего мнения, что я слит с Высшим. Во всем, что он делает. Как мы можем пройти хорошо эти состояния? Не с помощью различных пыток и проблем, с помощью слияния с группой. Работай там. Тебе не нужны эти медленные помехи в нашей жизни, в форме, когда они тянутся неделями и месяцами. С товарищами могу выяснить это быстро и легко, относительно, на более высоком уровне. Мы продолжаем чтение предисловия к книге Зоар. Само чтение, учеба, привычка к ней должны внести в нас в книгу, чтобы мы смогли почувствовать ее, принять ее форму, форму этого текста. А потом имя Элоким упоминается еще раз. Это второй параграф. Статья Роза. А потом имя Элоким упоминается еще раз. Дух Творца Элоким Витал. Чтобы произрастить 5 жестких листков, которые окружают розу. И эти 5 листков называются спасениями. И это 5 ворот. И об этом написано «Кубок спасений подниму». Это кубок благословения. Кубок благословения должен быть на пяти пальцах. И не более. Как роза, восседающая на 5 жестких листках, соответствующих 5 пальцам. И роза — это кубок благословения. То есть у нас есть новый образ, кубок благословения, который держит на 5 пальцах, когда мы произносим благословение. У нас были 5 листков розы, тернии, шипы, которые находятся ниже парсы в Беа. Вот всякие такие образы. У нас еще было море Шломо, возлежащее на 12 быках, которые находятся в мире Беа. И ям — это Малхут да Ацилут. То есть всякие такие формы нам даны, относящиеся к Малхут мира Ацилут и частям ее, которые находятся ниже парсы. А второго имени Элоким до третьего 5 слов. Витал над водою, и сказал против пяти листков. Начиная с этого места, как сказано, Элоким, да будет свет. Это свет, который был создан и скрыт, и включен в тот союз.
Когда входит в розы и извлекает в ней семя. Это называется, что дерево производит плод, дающий плод, которым семя его. И семя это действительно находится в знаке союза.
Прочитай еще раз этот отрывок.
От второго имени Элоким до третьего есть пять слов. «Витал над водою и сказал». И они соответствуют пяти листкам. Начиная с этого места и далее, когда сказано «Элоким всесильный, да будет свет», это свет, который был создан и скрыт, и был включен в этот союз, который вошел в розу и произвел в ней семя, это называется дерево, дающее плод, в котором семя его. И семя это действительно находится в знаке союза.
То есть, он приводит здесь несколько добавочных определений. Союз, семя, дерево, приносящее плод. Мы еще не знаем, к чему он относит это. Как они связаны с пятью листками, с розой, с быками, с морем Шломо, с пятью пальцами и так далее. Для чего нам нужно столько образов? Ведь все творение, Малхуда Ацилут, и то, что находится под ней, это все ее части. В этом все творение. А над Малхут Мира Ацилут 9 первых сферот. То есть вся эта структура от мира бесконечности до Малхут Мира Ацилут, это все силы, с помощью которых Творец воздействует на Малхут, на материал творения, для того, чтобы привести его в состояние, слитое с ним, подобное ему, полному зивугу. Мы по-прежнему не понимаем, почему нам нужно, для чего нам нужно столько образов, которые он дает. Выяснение. Пять жестких лесков — это пять гвурот нуквы, представляющие собой 10 сферот отраженного света, которые нуква поднимает с помощью зивуга дака с высшим светом, называемым светом суда, дин. Ибо 10 сферот прямого света называются пять хасадим хагат на, нецагод. И они облачаются в пять гвурот хагат нецагод на, отраженного света. И эти пять жестких листков — это силы суда в экране, сдерживающим высший свет, удерживающим высший свет от облачения от экрана и ниже. И поэтому они называются сейчас только пятью жесткими листками, ибо она еще не способна на зивуг, на них. А во время гадлута, когда экран входит в зивуг с высшим светом, они называются пять гвурот. И эти пять жестких листков, это пять слов, которые есть от второго Элокима до третьего Элокима. Что это за пять слов? «Витал над водою и сказал». Ты видишь? Зор идет и объясняет тебе постепенно все действие творения. И почему он еще раз упомянул? Почему упомянут еще раз Элоким, слово Элоким? Это означает, что тут есть новое действие. И сказал, чтобы произвести из нуквы эти пять жестких листков, являющихся подготовкой к зивугу во время гадлута. То есть, пять листков — это пять стадий в экране, которые потом, с помощью которых потом можно будет произвести действие гадлута. 10 сферот отраженного света называются пять гвурот хагат на, нецагод. И они не называются кахаптум, поскольку они притягивают только свет хасадим. И поэтому кахаб спустились со своего уровня и называются хагат, а тиферет и малхут называются нецах и од. То есть, если мы говорим о свете хохма, там есть пять условий. Там мы говорим о если мы говорим о Гвурот, то там есть Хагатна, то есть нет настоящей Малхут. В Гадлуте, когда пять жестких лесков становятся пятью Гвурот, они считаются пятью воротами, открытыми для получения пяти хасадим прямого света. Прямого света. И они называются спасениями. И тогда Нуква называется кубком спасений или кубком благословения. Ибо благодаря им, благодаря этим пяти спасениям, Нуква становится сосудом, удерживающим благословение, то есть Петюха Садим. Он дает такие формы, образы красивые. Представь себе чувственным образом, позволь себе чувственным образом получить от них впечатление, насколько язык каббалы и язык толкований. Попробуй. Разума не нужно, и ничего не пытайся запомнить. Мы хотим, чтобы Зор воздействовал на нас. Все. Я как ребенок вхожу в лес. Вот так вот. Число сферот 10, главный из которых 5 свойств, или 13, как 13 свойств милосердия, рахамим. 10 указывает на сферот зон, в которых содержится только свет хасадим. 13 указывает на мохин, свечение хухмы, которое принимается в зон. Ты видишь? То есть у тебя какая-то добавка. Если у тебя 10 сферот, это свет хасадим. Если у тебя есть еще и свет хухма в них, мы их называем не 10, а 13. Кубок благословения, указывающий на притяжение 5 хасадим в ее 5 гвурот, должен быть на 5 пальцах и не более. То есть только по числу 10. Хагат. На цагод, и не более. То есть, нужно отнять от числа 13, ибо нуква не способна получать хохму от 13, иначе как путем облачения хохмы в хасадим. И поэтому следует сначала притянуть благословение, то есть 5 хасадим, именно с помощью 5 пальцев, то есть 5 гвурот, и тогда нам должно получить также и от 13. Что он хочет сказать? Что если есть у тебя экран и отраженный свет, и под экраном, ниже экрана сокращение, что ты не хочешь принимать ради самого себя, ты хочешь использовать только ради отдачи свое желание, если у тебя 5 уровней виюта, сопротивления, ты хочешь использовать его для того, чтобы уподобиться Творцу, то из этих 5 стадий авиюта есть у тебя отраженный свет, и в этот отраженный свет потом облачится прямой свет. И так ты раскроешь свое слияние с Творцом. Это вещи, которые мы знаем. И тогда нуква тоже может получать от 13, то есть хухма облачается в хасадим. Это означает, что имеется в виду 5 пальцев левой руки, представляющие собой 5 гвурот. Ведь 5 пальцев правой руки – это 5 хасадим. Ну, я не знаю, что такое правое и левое у меня, во мне. Как я знаю, что у меня есть правая и левая руки, с помощью которых мы в наших внешних обычаях произносим благословение. Но, собственно, мы увидим, что такое правая рука, левая рука внутри меня. И поэтому следует поднимать кубок благословения двумя руками, иначе говоря, также и 5 пальцами левой руки, чтобы указать на то, что имеется в виду 5 гвурот. Имеется в виду 5 гвурот. Однако после этого, в начале благословения, следует оставить этот кубок лишь на 5 пальцах правой руки, потому что не следует пробуждать связь ситра ахра, которая питается слева. Он тебе очень красиво показывает. Если ты действительно производишь действие, когда ты хочешь слиться с Творцом, то хотя, чтобы приблизиться к этому действию, тебе необходима левая линия, и тебя пробуждают к этому, но все-таки потом, когда ты действительно производишь действие объединения с ним. Запрещено, чтобы там была левая линия, потому что иначе ты потянешь за собой и свои клипот, свое эгоистическое желание. И тогда в тот момент, когда ты хочешь как бы слиться с Творцом, тебе необходимо сливаться с ним, потому что твое эго зарабатывает от этого. То есть это называется отдача ради получения. Поэтому он говорит, таким образом, нам об этом указывается с помощью внешних действий, то, что ты держишь кубок двумя руками, а потом начинаешь держать его только правой рукой. Ты делаешь так, верно? Так написано.
Как и образ союза был зачат в 42 зевугах от этого семени, соединениях от этого семени, форма союза — это малхут, которая принимает цвета, которые называются 42 соединения от этого семени. Также высеченное явное имя было зачато в 42 буквах начала творения. Ты понимаешь, он тебе уже говорит о явном имени. Пояснение сказанного. 42-буквенное имя — это простое имя Авая, Авая с наполнением и Авая с наполнением в наполнении. Простое имя Авая — это Гальгальта, Авая с наполнением — это Аб, а Авая с наполнением наполнения — это Сак. Это правильно? Почему? Кто знает? Ниф? Простая Авая почему? Потому что это первое распространение. Авая с наполнением, та же самая Авая, которая является Гальгальтой, с наполнением, о чем это говорит, что Аб, который облачается на Гальгальту, наполняет ее. Что Аб, который вышел после Гальгальты, добавляет Гальгальте какой свет? Что было в Гальгальте, если она одна?
Нефеш.
Нефеш. Добавляет затем Аб какой свет? Руах. Это называется наполнением Авая, а затем Сак. Когда выходит и облачается на Аб, и облачается на Гальгальту, тогда он добавляет простой Авая, наполнение, наполнение. Это то, что он тебе здесь говорит. Так о чем мы говорим? Мы говорим о трех первых парцуфах, и как они в целом достигает трех светов, первых, основных, самых сильных. И это Наран. Нефеш, Руах, Нешама пока что. Вот и все. И он говорит, пояснение сказанного, 42-буквенное имя, что это за имя? Простое имя Авая Гальгальта, Авая с наполнением Ап, Авая с наполнением наполнения Сак, в которых есть 42 буквы. Пусть каждый, кто хочет, запомнит, сколько это. И это семя, которое находится в знаке союза, представляющее собой 5 хасадим и 5 гурот, исходит от 42-буквенного имени. То есть то семя, которое находится в знаке союза в Зерампине, тот цвет, который находится в Зерампине, это 5 хасадим и 5 гурот вместе называемый светом, который переходит к нукве, к Малхут Ацилута, он исходит от 42-буквенного имени. От того света, который находится в Гальгальте Абсак. Ну, прекрасно. То есть из мира бесконечности приходит свет в Гальгальту Абсак, а там от Сага он выходит в мир Ацелут, из Рихампина Ацелута, то есть из Кетера. Он приходит в Зерампин Ацелута, а от Зерампина, называемого Союз, он выходит в Нукво, в форму этого Союза. Да? И что это за свет? Это свет, называемый 42-буквенным именем. Вот и все. Почему он так называется? Потому что это те света, которые находятся в Гальгальте Абсак. Конечно же, в уменьшенном виде, измененные по силе и так далее, мы будем это изучать затем. Но именно оттуда мы их получаем. Потому что то, что получаемо в Нукву, получаемо в Нижних. И поэтому сказано, как форма союза, и сот нуква была зачата в 42 зевугах от семени знака союза, то есть Рампина. Также и высеченное и явное имя было зачато в 42 буквах начала творения. Теперь я знаю, что такое начало творения. Это, по всей видимости, первый зевук между Зайрампином и Нуквы. И Нуква, которая передает ей все эти света свыше. Посмотрим. Но, может быть, мне уже становится понятным, что имеется в виду под этим, да? Ведь в Нукве есть два свойства. Первое — строение ее парцуфа, которое формируется с помощью бины. Когда она подготавливает себя быть как бина в отдаче только, а затем, если я не за рампином, который называется зивук, и уже форма союза, то есть исот нуквы, была зачата в 42 зивугах от этого семени знака союза. И отличие тут в свойстве зивук. Потому что это аналогично тому, что происходит в ацелуте, в образовании строения нуквы, называемого началом творения биной, которая тоже была в 42 буквенном имени. То есть, что называется началом творения, действенное начало творения. Когда мы выстраиваем нукву в той же виде, как и знак союза, то есть зе рампин, это является действием начала творения. С этого все начинается. А затем она должна расти все время в той же форме 42 и все больше и больше и больше. И есть два состояния в нукве. Катнут и гадлут. Катнут называется высечение, что означает высечение сосуда для святов времени гадлута. То есть подготовка к гадлуту. Ведь для всего, что получаемо нуквой во время гадлута, необходима подготовка и приготовление для этого во время катнута. И гадлут называется явным именем. Ведь все, что скрыто во время катнута, проясняется и поясняется во время гадлута. Ты видишь, ты думал, явное имя, какой страх. То, что ты потом видишь четкое его значение во время гадлута, а во время катнута называется явным именем во имя будущего, которое ты раскроешь затем, потому что нет тайн. И поэтому сказано, также было зачато и высеченное явное имя. Нуква называется имя, высеченное — это ее катнут, явное ее гадлут. И они тоже были зачаты и образовались с помощью 42 букв, подобно 42 зивугам, которые находятся в зивуге знаки союза. И 42 буквы начала творения — это 42 буквы, которые идут от «берешит», от слов «в начале», до буквы «бет» — слова «увоу» и «хаос». Мы видим, что «зор» на самом деле является истолкованием пяти книг Торы, как сказано. Потому что он просто берет для тебя все части Торы и вносит тебе внутрь. И объясняет, что за силы, которые действуют в природе, что они делают, в каком виде они готовят все для тебя. И как в соответствии с этим ты должен начать ими пользоваться. Вот и все. В этом вся Тора, учение. Он не оставляет тебе как бы незаполненного места.
Размер раскрывающегося злого начала,
да,
это разница между тем, что группа общества мне показывает, и тем, что я могу реально сделать. В этом размер злого начала?
Нет, я не могу сказать. Ты находишься в очень большой системе. Есть миллионы частей в этой общей единой душе, которая находится и действует. Высший свет воздействует на тебя и на тысячи бесконечных факторов. И ты не можешь сказать, это поэтому, а это поэтому, и так, и это нет. Но ты... Если ты действуешь, ты можешь сказать, Если я действую, то от моих действий зависит, какое будет будущее состояние и как я буду продвигаться. Но в сущности все состояния в общей системе, есть здесь бесконечное количество факторов, поэтому каждый ответственный, каждый поручитель, поэтому и есть поручительство. Как и в этом мире. Но если ты начинаешь работать, ты поднимаешься по иерархии сил, которые определяют. Ты поднимаешься на более высший уровень, и все, что находится под тобой, это проходит через тебя. И ты как бы компенсируешь их. Это называется «склоняет себя и весь мир на чашу заслуг». Поэтому мы не отвечаем за следующие состояния. Мы можем сказать, что все зависит от высшей программы. Но я могу определить и склонить весь мир к тому, чтобы принял правильную форму в Ахишена, в ускорении, а не в Бито, согласно времени. Поэтому, если мы видим, что мир сегодня, в данный момент, сейчас не пришел к исправлению, в этом виноваты мы. Не говори, они не хотят, они... Мы виноваты. Все. Иначе это, как всегда, евреи говорят, ну, что мы можем сделать? Нет, мы обязаны, мы должны. Я прихожу домой, жена мне что-то говорит, я теоретически говорю, сейчас я отменю себя. Давайте посмотрим, да, как это можно сделать. Это тяжелейшая работа, когда я прихожу, меня просто рвет на части.
Но ты там видишь, скажем, тебя злят, разозлят, ты разрываешься, а должен реагировать красиво.
Допустим. Давайте посмотрим, кто это может сделать.
Невозможно, верно, верно, секунду. Но ты попросил свет, возвращающего к источнику?
Поверьте, не только это. Я контейнер света взял, я пришел домой, открыл дверь. А ты видишь, ты не сделал там что-то. Все время так происходит. И еще одно предложение. Видишь, ты должен сделать ты это, ты должен вернуться к какому-то часу. То есть тебя опять начинают рвать на части.
Почему? Почему ты взрываешься? Ты должен поцеловать палку, которая тебя бьет.
Как поцеловать палку?
Скажи человеку, который тебя...
У меня уже экзема началась от этого.
Это помощь от противоположного, понимаешь? Твое раздражение у тебя, потому что ты неправильно реагируешь, это уже другое, это послащение деним, судов, то, что называется. А и то, что ты так реагируешь, это неправильно. Постарайся просить. В ту же секунду, может быть, ты не можешь. Ты там злишься, ты... Ты так противостоишь, сопротивляешься. Но потом... Не в эту секунду. Начни продумывать ситуацию, потому что нет никого, кроме него. Посылает тебе ситуацию, и ты должен сказать большое спасибо. Большое спасибо. Если бы я не был в этом напряжении, то я бы о тебе и не вспомнил. Так хорошо, что ты мне послал это напряженное состояние. Может быть, можно... Ну, попроси его. Может, можно все-таки напомнить немножко более приятным образом. Тоже хорошо. И это молитва. Молись так. Но главное, что ты благодаришь за то, что у тебя есть связь. Даже в самых плохих состояниях. И ты готов остаться в самом плохом состоянии. Ты понимаешь, что это помощь от противоположного. Нет состояния как такового. Это только высшая сила подстраивает себе самых разных врагов и критику и тому подобное для того, чтобы направить тебя к ней, к силе. Потому что не может быть иначе. Ты не хочешь быть связанный с ним с хорошей стороны. Когда тебе дают с хорошей стороны, ты тут же пренебрегаешь этой связью. Что ж с тобой поделать? Ты скажи. Тебе тысячу раз давали хорошее ощущение связи с Творцом. И тут же Творца в сторону. Я себя чувствую так хорошо. И только как, когда тебя так хорошенько встряхивают и прижимают по делу, ты говоришь: «О, а где там Творец?» И то не сразу. Сразу ты хочешь сам. И только потом ты видишь. Это Он напоминает тебе изнутри, таким небольшим внутренним свечением, что это все исходит от Него. И тогда ты говоришь: «О, по-видимому, Он все это подстроил». Так почему с тобой нужно говорить на таком языке? Почему ты глупый, плохой, непонятливый ребенок, не понимаешь нашего языка? Языка взрослых. Ну вот я тебя спрашиваю, что ты можешь ответить?
То есть, если я привожу в пример свою жену, она ангел, которая доставит меня в рай. Но я пока что вижу только ангела смерти, а не ангела жизни.
Почему?
Так она делает.
Она связывает тебя с Творцом. Как ты можешь сказать по-другому?
Пока что он только меня к урологу посылает.
Помощь от противоположного. Так и написано. Ты понимаешь это? Верно, что она тебя злит. Все верно. Но она действует на твое эго. Чтобы у тебя не было выбора, как кроме того, чтобы подняться к Творцу и попросить. Что попросить? Не чтобы она замолчала. Нет. Чтобы ты все время был бы связан с Творцом, и чтобы не пришлось тебе через такую помощь, противоположную тебе, действовать. Почему? Творец потом говорит тебе: идем вместе к фараону. Ты захочешь идти с ним вместе. Ты должен почувствовать себя в связи с Творцом, как ребенок, который держит взрослого за руку, чтобы у тебя не было страха, и он ведет тебя по полю жизни. И ты не боишься. Пусть будут со всех сторон враги, грабители, ты держишься за него. Будешь за него держаться, прежде всего, и постоянно. Ты увидишь, что все нормально. Но для этого все эти враги, и нужны быть враги эти грабители. Должны быть они или нет, чтобы ты держался за него. Держись за него через хорошее. Не жди плохого. Раскрой как? Через группу. Держать его за руку можно только через поручительство. Это два мира.